Снег, елка, конфетти. РТВ Подмосковье. Новогоднее радио.
Итак, дорогие друзья, с вами я, ведущий Игорь Артемов, и с удовольствием представляю мою следующую гостью, известного российского поэта Ларису Миллер. Лариса Емельяновна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада вас видеть и слышать.
В начале нашего разговора мне бы хотелось, чтобы зазвучали стихи.
Я прочту несколько совсем новых стихотворений, одно за другим. Принимать эту жизнь с ее метаморфозами, не единым глотком, а мельчайшими дозами. По чуть-чуть, чтоб ее раскусить, разжевать и вкусить, и еще попросить. Хоть и горечь в ней есть, но добавки так хочется, новых вешних лучей и травы, что щекочется. Ты думаешь, что ты у цели? А кстись, да это же качели. Едва ступив в Эдемский сад, ты полетишь стремглав назад в объятия хаоса и смуты. Как быть? Что делать? Ждать минуты, когда, хоть верится с трудом, вновь будешь на небе седьмом. О, как мне наскучило в ногу с судьбой все время шагать, я б вперед забежала, на завтрашнем солнышке бы полежала, короче, дала бы какой-нибудь сбой. Я б тем позвонила, кого уже нет, они мне сказали бы: здравствуй, привет. Да, знаю, знаю, что 100 000 раз употребляла я словцо «летучесть», и рифма ему служила участь. Наверное, мал словарный мой запас, а может, просто не могу никак к летучести годов и дней привыкнуть, к тому, что день, начнёт он даже никнуть, никак не может перейти на шаг, и все летит на крылышках к концу, даря нам свою снежную пыльцу.
Я всегда, во-первых, читаю, когда ваши стихи, и тем более слушаю в авторском исполнении, я просто в очередной раз восторгаюсь, что, боже, как ты умеешь отсыпать людям талант щедро. Лариса Емельяновна, давно мы с вами не встречались у микрофона радио Подмосковья, и вот новая встреча. Как вы жили это время, чем вы занимались, где вы были? Так сказать, расскажите, пожалуйста, так вот тезисно, может быть. Я понимаю, что долгий рассказ, я отвечаю на этот вопрос, можно весь оставшийся эфир.
У меня было хорошее событие, вышла книга в Амстердаме, в Голландии. У меня замечательный переводчик Кейс Джискут, который просто по своей инициативе, даже не думая о публикации, взял, им кто-то дал мои стихи, какую-то публикацию, там другой славист, и он стал переводить. Ему очень понравилось, и вот я ему стала посылать книги после того, как он мне первый свой перевод прислал. Конечно, я там ничего не понимаю. Это голландский язык, или нидерландский, не знаю, как правильно называть. Но он перевел уже 8 моих книг. И вот у него взяли часть этих переводов и издали мою книжку в таком издательстве под названием «Пегас» при университете, славянские факультеты, у них есть свое издательство. И меня пригласили, и мы ездили в Амстердам, и это было замечательное совершенно чтение в таком маленьком магазинчике «Пегас», двухэтажный такой магазинчик, где люди почему-то стоят, никто им стулья не предлагает, они 2 часа стояли, очень внимательно слушали, были разные люди, и слависты, и составители словарей там, и так далее. И тут я вдруг услышала, что Кейс Джискут переводит в рифму, что меня совершенно поразило, потому что у меня же вышло...
Не характерно для переводчиков, наверное,
абсолютно не характерно для западной поэтики. У них давно уже нет этого, никакой рифмы и все. И у меня на английском языке, я ничего плохого сказать не могу, потому что это традиция не переводить в рифму у них, поскольку это не принято у самих. И мой переводчик тоже хороший, Ричард Маккейн, он перевел свободным стихом. Вот, это я вам даже уже и рассказывала. Я неоднократно была в Англии, и вот было несколько моих чтений там. А вот сейчас я читаю, и как эхо. Вот я читаю по-русски, он читает по-голландски. Размер тот же и рифма. То есть это поразительное чувство. Вот он все переводит в рифму. Мы поездили по Голландии, мне страшно понравилась эта страна. И очень красивый город Амстердам. Это был май, все цвело, невероятно красиво везде. Вот, так что... Вот у меня было такое событие.
В общем, к стихам, переведенным на английский язык, мы неоднократно с вами говорили во время предыдущих встреч, добавился еще, так сказать, переводчик на голландский.
Да, добавилась эта книжка, но более того, 2 года уже я веду блог в живом журнале, я вам говорила, по-моему, нет, наверное, нет. Ну, если мы 2 года не виделись, значит, вы не знаете. Просто в живом журнале у меня есть блог. Его очень легко найти в поисковой системе в Гугле или в Яндексе. Просто набрать «Лариса Миллер. Стихи гуськом». Я так назвала, поскольку я каждый день там размещаю 2 стихотворения. Одно новое, одно старое. Одно новое, одно старое. Больше там я ничего не делаю. Вот, и заходит, вот на сегодняшний день сейчас было где-то 700 с чем-то человек, а были даже до за 1000, а уж 500, 600, это почти практически каждый день заходят туда люди, которым стихи нужны, оказывается, таких не так уж мало. Причем они со всего
света. Это было открытие для вас, вот мы все-таки с вами когда говорили, вы, в общем-то, так с некоторой печалью в голосе говорили о том, что людей, интересующихся поэзией, становится все меньше и меньше.
Нет, я даже не считаю, что меньше и меньше, я просто считаю, что когда это были 60-е годы, это не столько поэзия, сколько просто это был единственный как бы канал, по которому можно было высказаться, и как-то это было общественное явление, имело звучание, такое гражданское. Я вам говорила, это к поэзии не особенно-то имело отношение, поэтому тут я даже не сравниваю с теми временами. А в принципе Бродский же, в общем, даже, по-моему, приукрасил ситуацию, он сказал, 1% людей в мире читают стихи, а может и меньше. Но вот во всяком случае, поэтому то, что ко мне приходит столько народу каждый день, и такие отклики, которые, к сожалению, я бы с радостью поделилась, но я не могу приводить такие слова, потому что это получится хвастовство, что мне пишут. Но это очень поддерживает.
Особенно... Вот вы такую интригу, Лариса Миллерна, сейчас создали. Понятно, что говорить о себе это не очень, наверное,
да,
здорово.
Да, я не,
но, тем не менее, сейчас кто нас слушает, так сказать, непременно зайдет на ваш живой журнал и сам может посмотреть, что же там пишет народ.
Да, и у этого живого журнала, у этого блога есть 7 зеркал, то есть они есть в Фейсбуке, там еще в чем-то, и так далее. Вот, но вот это для меня большое событие, и на этом фоне туда пришел и меня узнал некий, он не некий, он оказался очень известным человеком, Стефано Гордзонио. Он был 10 лет крупнейшим славистом вообще в Италии. Вот, он переводчик. И он перевел 27 моих стихотворений и привез мне журнал очень красивый с этими моими стихами, тоже двуязычный, как и в Голландии, как и в Англии. Двуязычный, очень красивый. И я, конечно, счастлива, потому что, во-первых, он меня сам нашел, и я ему ничего не я не знала даже ничего об этом. Вот нашел через этот блог. Вот, и перевел сам по своей инициативе мои стихи, так что у меня еще и по-итальянски звучат стихи. А поскольку я неразделенной любовью люблю итальянский язык, просто потому что неразделенный, потому что у меня нет на него времени, я его не учила. Но когда я была в Италии, я просто обмирала от счастья, когда я слышала итальянскую речь. Я безумно этот язык люблю, и мне, конечно, очень приятно, что это переведено теперь на итальянский. Может, и на книжку сделаю.
Вот когда мы говорим о том, что стихи поэта переведены на иностранный язык, чувство, ну, вот вы сами уже назвали, сказали, очень приятно. Что еще, помимо всего прочего, приятности, скажем так, испытывает автор, когда его стихи переводят на другой язык? Кроме, наверное, приятного, еще что-то есть?
Но дело в том, что я, вообще, честно говоря, я никогда это не скажу. Скажу никому из переводчиков, я не верю в то, что можно перевести адекватно стихи.
И даже пример голландского переводчика вас не убедил?
Нет.
Какие-то есть огрехи?
Мне кажется, что вот как говорят, нет, я же не знаю, что там есть. Я думаю, что он очень хорошо, наилучшим образом перевел. Вот. И я просто знаю, я читала, например, как об этом говорил Маршак, что вот, я не помню точные слова, у меня такая память дырявая, я не помню этого. То есть я много чего помню, но не то, что надо, а то, что надо, я не помню. Вот. И он говорил, что вот поэзия – это то, что остается непереведенным. Вот так вот, понимаете, то, что остается непереведённым. Вот это и есть поэзия как раз.
Лариса Миллерна, конечно же, я говорю, неспроста вы начали свой ответ на мой вопрос, так сказать, разговором о поэзии, о том, что произошло в этом смысле. Вот вышла книга в Голландии, переведенная на голландский язык. Ну, а в целом, вот как вы живете вот последнее время, с радостью в сердце или с грустью, или, может быть, так как-то, ну, достаточно холодно оцениваете нашу действительность?
Ну, я не знаю. Понимаете, я, в общем-то, считаю, что все-таки Нас всех касается все, что происходит вокруг. Не может не касаться. Другое дело, что, например, я не чувствую себя в силах разбираться в ситуации политического, общественного.
Но все-таки вот интуиция, поэтическая интуиция поэта, она же как-то тоже ведет человека по жизни.
Да, бесспорно, конечно. Ну что, я не могу сказать ничего положительного. Я просто пытаюсь находить радости там, где их еще можно находить.
А где их можно находить, Лариса Николаевна?
Я считаю, что для меня нет, не только в творчестве, но это не только в своем. Я, например, счастлива бываю, когда я читаю хорошую книгу или какого-то хорошего поэта. Я считаю, что это просто счастье великое, что мы еще это можем делать, понимаете? Я люблю музыку и слушаю музыку. Разве это не источник? Я люблю природу. То есть не то, что люблю, я без этого просто вообще не живу. И что бы ни было, какая бы занятость у меня ни была, для меня святое вот пойти в наш лес, слава богу, 5 минут ходьбы от нашего подъезда. Вот, и там, хоть он и не огромный этот лес, но это лес. Ну, он называется лесопарк Тропарёва. Вот, и я там должна провести какое-то время. И вот мы снимаем домик, ну, не домик, пол дачи, но снимаем в Мичуринце, и там я гуляю. То есть, понимаете, я без этого вообще не могу.
Ну, с лесом, с природой все понятно. А вот что касается музыки. Какую конкретно музыку вы слушаете?
Да,
что вам нравится?
Я такой
может быть, назовете каких-то композиторов, всю музыку вы слушаете?
Ну, я люблю, очень многое люблю, и очень много слушала в жизни, и классики, училась в музыкальной школе, но не поэтому. Я просто всю жизнь слушала классику, ходила на концерты, все дальше. Сейчас я почему-то пристрастилась к Шуберту невероятно. То есть я его страшно люблю.
Вы не можете объяснить, почему такое внимание?
Почему? Я могу объяснить. Он мелодист великий. Просто великий мелодист. То есть это удивительно совершенно. И, казалось бы, так просто, но просто невероятно гениально.
А вот слушаете, Лариса Емельяновна, вы обычно как? Вот дома, сидя у музыкального центра, или все-таки время от времени вы выбираетесь куда-то на живые концерты?
Нет, сейчас нет уже. Сейчас не выбираюсь. Но я просто вот утром, например, когда просыпаюсь, я включаю свой магнитофон, и у меня есть диски, мне сын всегда списывает что-то и так далее. Я еще кроме этого, кроме классики, которую, ну вот я Малера, например, люблю очень, и вот в «Смерть Венеции» там 3-5, по-моему, 2 симфонии его звучит, просто я бесконечно готова это слушать именно это, потому что он достаточно сложный, но вот это именно то.
Эта любовь к музыке наверняка нашла свое отражение в ваших стихах?
Ну, наверное, говорят же, что они музыкальны. Но кроме этого, я люблю и другую совсем музыку. Я, например, летом просто почему-то совершенно, как вам принято говорить, подсела на Элвиса Пресли и просто слушала его бесконечно. Это я его полюбила еще, когда училась в институте, потому что я училась в Иньязе, а там были возможности, у нас был лингофонный кабинет, слушать то, чего другие не слушали. И я его тогда знала мало, но очень любила. А теперь как так получилось, что мы купили его диски и фильмы, хотя там, ну, документальные фильмы, это очень интересно, с его концертов. Его собственные, где он снимался, они, конечно, слабенькие, эти фильмы, но, тем не менее, на него смотреть очень приятно, мне, во всяком случае. Вот, так что есть еще и такая музыка, которую я люблю, понимаете?
Ну, вернемся к стихам, Лариса Емельяновна. Вот у вас лежат здесь и рукописные сборники, и нерукописные. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь еще.
Ну, это к вопросу о том, откуда берется радость, откуда ее можно черпать, даже в нашей жизни, какая бы она ни была. Ну, кто не забегал на огонек? Ну, кто не заходил на землю в гости? Бродяжка Чарли с непременной тростью, танцор Астер, парить его конек, Луи Армстронг, чье соло на трубе есть ворожба, и Элвис бесподобный. Ах, жизнь есть случай, редкий и удобный, заняться тем, что нравится тебе. А если осчастливишь и других, ты из гостей, ну, самых дорогих. Люблю легенды, пусть они живут. Париж, кафе зовется «Две сороки». В нем сочинял чарующие строки поэт, не помню, как его зовут. А в том бистро художник молодой за чашкой кофе делал почеркушки, рисуя профиль ветреной подружки. Он беден был, все кончилось бедой. А тут, а там, в том доме, в том саду, в мансарде той, а может, в том подвале, там тоже часто гении бывали в каком-то преснопамятном году. О, этот след, меня пленивший след того, что то ли было, то ли нет.
Итак, дорогие друзья, в нашем эфире звучат стихи российского поэта Ларисы Миллер, и мы продолжаем разговор с Ларисой Емельяновной. Лариса Емельяновна, так уж устроен человек, что чем старше он становится, тем больше и больше он вспоминает прожитые годы. Наверняка вспоминаете прожитые годы и вы. Что самое, и, может быть, какие-то яркие впечатления у вас есть, вот воспоминания?
Ну, я не только старше, я вообще почему-то очень давно как-то ностальгически отношусь к прошлому, не потому что оно мне нравится гораздо больше настоящего, а просто потому что там много каких-то дорогих мне людей осталось, которых сегодня уже нет, и какие-то вещи, которые я люблю вспоминать до сих пор. Я вообще с трепетом отношусь к прошлому, я не очень понимаю, когда просто есть примеры, я знаю, что есть люди, которые говорят, да нет, я вообще смотрю только вперед. Но, честно говоря, мне такие люди безумно скучны, потому что можно смотреть и вперед, и в бок, и влево, и вправо, но если ты не ценишь свою прошлую жизнь и никогда не оглядываешься назад, мне такие люди просто неинтересны. Вот. А это такие железные леди Берберова, например, которая все время утверждала, что только вперед она смотрит. Вот. И еще, в общем, я часто встречаю вот такое отношение. Мне оно кажется скучным, то есть человек просто отрубает огромный кусок жизни.
Мы с вами не раз говорили, в принципе, вы об этом рассказывали и мне, и нашим радиослушателям, о встречах вот с этими людьми замечательными. В том числе мы с вами в свое время говорили о вашем знакомстве с поэтом Арсением Тарковским, да, который фактически благословил вас на эту политическую дорогу встать. В связи с этим такой вопрос вот сейчас, хотя непосредственно к Арсению Тарковскому мой вопрос не имеет отношения, а скорее к его сыну. Вы наверняка слышали о том приобретении, которое сделала Ивановская область, купив, приобретя архивы нашего кинематографиста Андрея Тарковского. Как вы вообще оцениваете этот факт?
Ну, очень хорошо. По-моему, это Михаил Мень помог, по-моему, Марина Тарковская, дочь Арсений Александрович, сестра Андрея, по-моему, с ним вела какие-то переговоры, я как-то не очень вникала во все это, не знаю, но то, что это осталось здесь, если с этим будут хорошо обращаться, еще иногда бывает лучше, чтобы там они здесь, вот, понимаете? Так что я не знаю.
А как вы относитесь, вот я не зря спросила об этом, Лариса Емельяновна, конечно, сердце согревается от того, что эти архивы остались в России, но ведь гении принадлежат всему человечеству.
Ну да, да. Вообще надо спокойнее относиться к этому вопросу. Понимаете, у нас до сих пор есть вот такое отношение, ой, уехал, где-то там живет, все, как вот было в советское время, предатели, все, понимаете? Вот. Почему? Ну, посмотрите, сколько людей передвигаются по миру. Ведь можно же и любить свою страну, и быть человеком мира. Правда? Мы же многое ценим. И в том, что там, например. И уже сейчас глаза открыты, нам не мерещится, что там рай, здесь нет. Мы уже видим, гораздо трезвее на все смотрим. Но вообще же это интересно. И передвигаться по миру – это хорошо. Чего же это в этом плохого? К сожалению, просто у нас очень маленький процент людей еще, который вообще может себе это позволить. Даже при том, что это можно сделать, сейчас уже нет этого железного занавеса, но это же деньги. Вот. Ну и слава богу, что передвигаются. Ну а что касается вот этого приобретения, ну, конечно, приятно, хорошо, что здесь оно. Но я говорю, все зависит от того, как с этим будут обращаться и кто этим будет заниматься. Вот Марина, например, Тарковская, она вообще очень много сделала для Арсения Александровича и для Андрея. И она великое просто счастье, что есть такой наследник у этих людей. Сколько она книжек выпустила, и Арсения Александровича, сколько она написала замечательных книг. Вот «Осколки зеркала», про свою семью. И как она тонко и честно написала. Ну, конечно, не все же можно сказать до конца, но нет лакировки никакой, нет ретуши. Есть живые люди там, понимаете? Я считаю, что это великое дело, ведь кто остается на земле, кто будет этим заниматься, это такое огромное значение имеет. Вот вспомните, как, например, Слуцкий, сколько Болдырев сделал для него, да? Правда? Вот его публикатор. Ведь даже не знали тех стихов, которые Слуцкий написал про свою жену умершую, Татьяну. Ведь он, Болдырев, собрал это все. Слуцкий же заболел 9 лет в тяжелейшей депрессии, потом был и умер. Он бы этим не мог уже заняться. Вот он, был этот выплеск после смерти жены. Он совершенно удивительные стихи написал. До этого у него даже лирики любовной не было, по-моему. И вдруг вот. И это Болдырев. Но, к сожалению, он умер уже. Но он многое успел сделать. И, по-моему, уже бесповоротно вернул Слуцкого, потому что ведь это же тоже все, понимаете, непонятно как вообще, кто останется, кто не останется, да? Тут очень многое зависит от того, кто тобой потом будет заниматься.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор с поэтом Ларисой Миллер. Лариса Миллерна, мне вновь хотелось бы вернуться к разговору о непосредственно вас.
Да.
Чем вообще вот наполнен ваш сегодняшний день? Как вот, с чего он начинается, как вы проводите дни своей жизни?
Ну, я вообще-то занимаюсь обычно такими, вот если говорить не о стихах, которые, конечно, для меня самое главное из того, что я делаю, то я даю уроки английского языка уже много-много лет, вот это моя специальность. Вот сейчас у меня есть и взрослые, и дети, 10-летние.
Вы этим, простите, занимаетесь для заработка или для каких-то других целей?
Нет, я занимаюсь для заработка, конечно, но дело в том, что я люблю, в общем, я могу и я умею это делать. Поскольку я умею, то это, я не могу, так сказать, грубо, просто для заработка. То есть это, понимаете, вот я еще преподаю женскую гимнастику, и я помню, что когда я начала это делать в 80-м году, это система Алексеевой, особая такая гимнастика, но они отдельно нам же говорить.
Вы говорили вот, же, мы, вы говорили, помните, да, об этом.
Вот, это очень интересная система. И я помню, в 80-м году искала концертмейстера. И звонит какой-то мужчина и говорит: это у вас там халтурка? Так вот, у меня нет халтурки, даже ради денег. Ни гимнастика, ни уроки английского языка, это не халтурка для меня. Это занятие, которым я посвящаю время и знаю, и умею, и люблю это делать. Но я, конечно, делаю это сейчас еще и очень важная для меня часть бюджета, потому что откуда брать деньги? Например, стихи не кормят. Я вам уже сказала, что если меня напечатают, у меня снимут надбавку Лужковскую, да, как это не смешно звучит. Я не знаю, что это такое, это глупость. Вот, так что стихами ты не проживешь. Но этого и нигде нету в мире, по-моему, там везде преподают поэты и так далее. Другое дело, что, может, они оплачивают это все иначе, чем здесь. Вот, но, во всяком случае, вот так. Вот эти два моих таких вот заработка и занятия – это уроки английского языка и гимнастика женская, которая…
Хозяйство много времени занимает.
Дело
вас? Вы
все-таки меня...
окружены мужчинами.
Я окружена мужчинами удивительными и уникальными, которые с меня просто это сняли сейчас. И мой сын старший, младший просто болеет много, вот, и мой муж, они очень много делают в этом плане для меня. Вот. И не только в этом плане, потому что даже вот я не очень дружу с компьютером, то есть я что-то там могу, вот я сейчас набираю на нем то, что мне надо, и все. Но в основном как печатный станок, как машинка пишущая. А в общем, очень много мне делает для меня и мой муж, который размещает даже стихи, то есть я стихи сочиняю, конечно, но в блоге он размещает каждое утро стихи, мой муж. И иногда мой сын старший, и кроме того, мой сын иногда отвечает на мои письма, и мой муж тоже. И, в общем, они с компьютером очень мне помогают.
Ну, это что касается компьютера, а вот что касается чисто бытовых вещей,
приготовить
обед.
Приготовить обед. Вот мой муж, например, сделал сейчас суп. Вот. Не дали, как вчера, Щевелёвый. И сын может это сделать.
Вы, наверное, я думаю, вот сейчас нас женщины многие слушают. Ну, во-первых, наверняка они вам позавидовали, а вы себе завидуете?
Нет, я просто считаю, что я просто невероятно повезло с этим, потому что действительно они настолько, я могу опереться, понимаете, на них, и на того, и на другого, и это великое дело. В этом смысле, конечно, это колоссальная помощь, они как-то это очень щедро делают, и нет такого, чтобы я боялась попросить что-то. Знаете, как бывает, что даже боишься попросить, да? Нет, этого ничего нет, даже они сами могут угадать какой-то момент.
Вопрос, может быть, вы почитаете провокационным, но в свете вышесказанного, Лариса Емельяновна, есть ли стихи, которые посвящены вашим самым близким людям?
Ой, очень много, вы знаете, очень много. Но есть только такая особенность моя, я вам уже сказала, что у меня дырявая память. Я не могу сходу взять, найти и прочитать вам.
Я сейчас не для этого спросил, так сказать.
Но у меня и детям посвящены стихи, и даже что-то здесь есть, по-моему. И детям посвящены, и мужу отдельно посвящены, и сыну Илюше, там у меня написано, если захотите, вы сможете это увидеть в интернете, просто увидите, там сыну Илюше. Вот, и так далее. В общем, короче говоря, и младшему моему сыну. В общем, есть у меня очень много стихов. Я очень ценю свою семью. Вот, в этом плане я счастливый человек. Ты на меня так мрачно поглядела, ты часом жизнь ко мне не охладела, так нынче мрачен взгляд твоих небес. «Послушай, ты нужна мне позарез. Но что мне делать без тебя на свете? Пока ты есть со мной, любимый, дети». А время как будто с цепи сорвалось. Куда-то бежит и бежит без оглядки. Сверкает то лето, то осень, пятки. Оно и меня, к сожалению, взялось тянуть за собою. Но я погожу. И шаг замедляю, еще погляжу. Идти ли мне дальше? Или здесь задержаться, чтоб с облаком в сонном пруду отражаться? И даже дома, захотев остаться, продолжу, тем не менее, скитаться. Спасибо, что не по чужим углам, а в тех стенах, где мой родимый хлам. Торшер, трюмо, ребячье одеяльце, скрипучий стул. Мы вечные скитальцы, из мига в миг, из часа в новый час, где не было живой души до нас.
Ларита Миллер у нас сегодня в нашем эфире читает стихи, и мы продолжаем разговор с Ларисой Емельяновной. Лариса Емельяновна, еще одно, да?
Давайте. Очень важно, потому что вы спросили, я же говорю, что я не могу проиллюстрировать сразу ваш вопрос стихами. Вы спросили про прошлое, как я к нему отношусь. Вот у меня на эту тему стихотворение. Их много, но вот одно новое. Любимые давно куда-то делись, но тени их опять ко мне слетелись. И я опять ловлю любимый взгляд и снова вспоминаю все подряд. И то, как дед мой, шелестя страничкой, чужую мудрость метил в книге птичкой. Как мама чашку ставила вверх дном на блюдечко. Я вечно об одном. Нет, не про птичку я и не про блюдце, про то, что не могу не оглянуться.
Ларита Емельяновна, когда вы читаете стихи вслух, вы вообще думаете о том, как вы хотите прочесть, чтобы эти стихи лучше были восприняты слушателем? Работаете над своей дикцией, над тональностью, скажем так, когда читаете стихи?
Нет, не то, что работаю, но я хочу, чтобы слышно было. Я стараюсь читать, чтобы было слышно. А читаю так, как пишу. Вот как пишу, как я слышу, так я читаю.
То есть главное и единственное требование, чтобы было слышно.
Чтобы было слышно, чтобы я разборчиво произносила слова. Вот это. Да, больше ничего.
Понятно. Вот если говорить, в принципе, о тех людях, которые встречались на вашем пути, и творческом, и жизненном. Одно имя уже сегодня прозвучало, это имя Арсения Тарковского.
Да.
А вообще, вот кого бы вы еще назвали, ну, если не своим учителем, то, по крайней мере, человеком, людьми, на жизнь которых вы ориентируетесь, на поступки которых, на творчество которых, ну, в общем, которые для вас некая такая путеводная звезда?
Ну, понимаете, я бы немножко по-другому сказала. Во-первых, учителей тут... Тарковский не был учителем стихотворным для меня, потому что у нас совершенно разная поэтика с ним, все. Здесь самое главное, что он для меня, он встретился мне достаточно рано, я вообще развивалась не так уж быстро. Мне было 26 лет, когда мы встретились, а ему было 59, вот когда студия началась, у нас в Доме литературы. Он просто задал планку. Понимаете, не в смысле поэзии, а там только...
Ну, я не зря же завершаю, так сказать, свой вопрос, я сказал путеводный таким...
Да, он задал планку некоторую, и не только он. Но что касается поэзии, чтобы сразу поставить, я, конечно, переняла, и мне это очень близко, поэтому я и переняла точную рифму. Вот у него она точна, и он говорил, что это просто безнравственно, когда рифма не точная. Вот мне это передалось. А так, конечно, у нас разная поэтика, но... То, что он ни в какое время жизни, даже став очень известным, и даже имея славу некую уже, когда он, его стали издавать, у него появилась эта слава, он не изменился. Это огромный урок многим и многим. Он остался частным лицом. Он предпочитал быть частным лицом, жить своей жизнью, слушать свои пластинки. Он не суетился, он нигде не бегал. Да, он выступал, его приглашали в разные институты. Он как-то и мне предложил с ним вместе ездить. Это было бы очень здорово на разные выступления. Конечно, меня тогда не издавали, практически не печатали. Это было бы здорово, но у меня был маленький ребенок, и отказалась, и потом много раз вспоминала, что он стал ездить с Юрием Левитанским. Вот. Но были еще другие люди –
Я понимаю, стих перечислять, так сказать, это задача неблагодарная.
Нет, это не так уж много. Был замечательный человек Мануилов Виктор Андроникович. Я все это написала в своей книге «Золотая симфония». Он был лермонтовед и преподаватель, профессор Ленинградского университета. У него были очень интересные аспиранты из других стран, с которыми я познакомилась, вот из Англии аспиранты, потом к ним приезжала в Англию. Это был замечательный человек. Что было особенного? Я только одну черту выделю. Бескорыстная любовь к чему-то, что он ценил. В данном случае к литературе и к поэзии. Он страшно любил поэзию. Я к нему приехала в Комарово. Так он побежал, вот он был немолодой совсем человек, побежал по всему этому Дому творчества собирать людей, чтобы посадить их рядышком, чтобы они послушали мои стихи. Вот ему это было надо, понимаете? Вот такая бескорыстная потребность и любовь к предмету, вот без всяких соображений там, понимаете, что это для него там или еще, я уж не знаю каких, просто любовь, бескорыстная любовь к предмету. Вот это, по-моему, утеряно очень у многих, понимаете, все делают какую-то карьеру или зарабатывают деньги. Но не все, я неправильно говорю, тут не надо никого объединять так все-все, это нехорошо, нехорошее слово. Но есть это в воздухе, понимаете, а что мне это даст? А вот это были другие совсем люди.
Вопрос сегодняшнего дня.
Это были другие люди. И еще был Борис Николаевич Сималин. Все эти люди старше намного, и это другое поколение. А он был большой специалист по костюму и преподавал то ли в школе-студии МХАТа, то есть он имел отношение к театру. Тоже замечательный. Тоже через всю Москву ездил, совсем не молодой человек, посмотреть картины молодого художника. Вот так ему позарез надо было прийти, посмотреть с огромным интересом. То есть, понимаете, вот какой-то...
То есть на таких людей вы ориентировались?
Да, понимаете, я всегда говорю, что я бы хотела быть моложе, кто не хочет, да? Я бы хотела, чтобы мне было меньше. Но тогда бы я не встретила этих людей. У меня были бы другие представления, может быть, понимаете? Потому что книги – это книги, из них видно, какие бывали люди на свете. Но важен личный опыт. Я знаю, какая планка, что такое человек-личность. Понимаете? Меня уже не обманешь. Вот. И это мне очень важно, что я встретила этих людей. Я очень благодарна за это. Да, я и написала об этом. Поговорим о странностях любви, именно о любви вот к этим людям, которых уже нет давно. Вот. Так что... Вот это ответ на ваш вопрос.
А молодежь, которая вам сегодня встречается, у вас есть какие-то к ней вопросы? Как она вообще вам кажется? Но, в том числе и поэтической молодежи.
Дело в том, что ведь нельзя одним словом всех как-то обозначить. Молодежь разная, как все люди разные очень. Есть какая-то тенденция. Вот как я сказала об этой тенденции...
Но наше время циничное, злое, оно как-то вот формирует вот характеры.
Конечно, как бесспорно. Есть исключения все равно, как, слава богу, счастливые исключения. Самое главное – это то, что даже те, кто призван как-то держать планку, вот, о которой я уже говорила, они почему-то заигрывают с какой-то с другим уровнем, понимаете, вообще как-то вот наклоняются, что ли, не поднимают до себя, вот наклоняются, чтобы быть понятными. А, по-моему, надо делать так, чтобы ты был понят кем-то, пусть тянутся, пусть стараются тебя понять там. Я не знаю, я, может, сбивчиво как-то говорю, но вот самое главное – это какое-то очень сильное падение культурного уровня. Я, конечно, понимаю, что это, наверное…
Достаточно включить телевизор,
радиостанцию,
особенно коммерческую какую-нибудь.
Я это даже не включаю, даже это все равно в воздухе видно, даже потому, как говорят люди, даже молодежь, не молодежь, как люди разговаривают. Понимаете, вот просто русский язык бедный. Вот бедный русский язык, честное слово. Могучий, 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 а разговаривает так, что я не знаю, что от него. Ручки на ножки остаются. Понимаете? И вот это вот очень тяжелый случай, потому что никто не хочет как-то поработать над тем, чтобы держать эту планку, а не заигрывать с теми, кого другие, какие-то вкусы такие, я не знаю, не... какое-то есть слово, непритязательные. Понимаете, не надо играть в эти игры. А это происходит.
Есть у вас, как у человека, поэта, тонкочувствующего, какое-то, предчувствие, что может в этом плане что-то измениться? Не знаю, мы все обречены на то, что имеем сейчас.
Нет, я хотела сказать, что вообще-то эта проблема глобальная, потому что глобально есть такой обвал информации, что люди дуреют от этой информации. Вот это СМИ, понимаете, это возможность и взаимодействия и с компьютером, и с телевидением, все. Это лишает человека возможности работы над своей душой собственной и какой-то тишины внутренней. Я не говорю там внутренней тишины, потребности чтения. Я понимаю, что это всюду сейчас так. Просто степень важна. Здесь она удручающая. Понимаете, из страны, самой читающей в мире, что тоже такой уже миф, мы превратились, как вот сказал Олег Хлебников, нас депортировали из самой читающей страны в мире. Понимаете? Депортировали. Потому что нам сунули такую жвачку, такое вот нам, такое телевидение создали. И это воспитывает людей. Как можно?
Это как вы считаете, Лариса Емельяновна, это осознанно делается?
Ой, нет, я не знаю. Мне трудно сказать. Я вот ужасно не люблю разговоры про заговоры какие-то там. Это все такое, знаете, какое-то низкопросто, мне кажется. Я не знаю. Мне же никто не говорил, откуда я знаю, я ничего про это не знаю. Я знаю, я вижу, что происходит. Я вижу даже мои ученицы, которые девочки хорошие, там, мыслящие, совестливые, они пытаются что-то мне рассказать очень интересно. Они действительно живут какой-то интересной жизнью. Ну, понимаете, мне просто страшно становится. И это же из лучших.
Пресловутая блин.
Блин, это на каждом шагу. Понимаете, но дело в том, что ведь вот учат же людей обосновывать свою точку зрения. В Америке, в других странах есть уроки риторики. Но уже надоело об этом говорить, но это давно уже надо было бы сделать, чтобы люди умели обосновать свою точку зрения. Во-первых, ее надо иметь, эту точку зрения. А во-вторых, ее надо уметь обосновать. Понимаете, надо, чтобы человек умел сказать, что он хочет. Практически у нас не владеет словом. Вы послушайте, как говорят. Понимаете, мне ужасно неохота брюзжать. Я просто знаю, что это вообще признак старости, когда все вот было хорошо тогда, а вот сейчас плохо. Я не говорю, и ни тогда не было.
Нет, но вы же не на трибуне, я просто спрашиваю, а вы, так сказать,
да,
как можете отвечать на
мои вопросы? Я думаю, что вы тоже видите это, правда же, да? Ну вот, вот это вот ужасно.
Имеющие глаза да увидят,
да.
Имеющие уши да услышат.
Да, ну вот есть у меня знакомый человек очень хороший такой, Миша Кукулевич. Но он не Миша, конечно.
Николай Антонович, мы прекрасно знаем, и даже неоднократно он был у нас в эфире.
Да, но ведь он
и со своими стихами, и со своими песнями.
Он культуртрегерством занимается. Он ходит и читает, и по библиотекам,
да, и в школах,
и все. Молодец, правда, молодец. И он как он знает, как он вник во все это период, например, это декабристов, он знает Пушкинский круг, он любит эти стихи читать, он знает их наизусть, в отличие от меня. Я и своих-то не знаю, а он знает чужих, горы, груду целую. И вот он ходит, он пусть даже немного народу приходит, но приходит кто-то, он заражает этой любовью. Вот у меня книжка о поэзии называется «Упоение заразительно». Дарила я вам это?
Да.
Угу. Ну вот, я думаю, это правда. Это не мои слова, это Лидия Корнеевна Чуковская написала о Корнее Ивановиче, как он заразил своих детей и вообще всех вокруг заражал любовью к поэзии. «Упоение заразительно». Он сам упивался стихами и других заражал. Вот хотелось бы, чтобы этого было побольше, конечно.
Лариса Емельяновна, а вот теперь непосредственно про вас.
Да.
Вы чаще бываете собой довольны или недовольны?
Ну,
иногда... Вам нравится, как вы живете?
Ну, как живу, да, наверное, нравится. Что-то нравится, что-то не нравится когда-то. Вот, но дело в том, что у меня тоже бывают периоды, что я могла бы, как Пушкин, прыгать и говорить: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Только я не знаю, ко мне сукин сын не очень относится. Но такое состояние, которое у меня тоже бывает.
Эйфории такой творческой.
Я могу побежать и к своим домашним
сказать, что я... А что вызывает у вас раздражение, когда вы смотрите как бы на себя, но со стороны?
Мне не нравится, когда у меня мало сил, а это часто бывает, физических. Вот, потому что так-то внутренне я даже моложе, чем была, честно говоря, я точно знаю. Вот пришли ко мне мои старые ученицы, ну, как старые, они девочки, которым сейчас уже кончают там медицинский институт, и говорят: «Ой, Лариса Емельяновна, вы совсем не изменились». Я говорю: как ты не изменилась? Я на 10 лет помолодела. Вот. Так что я чувствую внутренне себя совершенно молодой, а вот то, что мой организм не хочет подчиняться мне иногда, вот это меня дико раздражает.
Человек должен себе в этой ситуации помогать.
Ну, я стараюсь.
Вот, наверное, в том числе и не потому, что в свое время вы просто увлеклись этой женской гимнастикой, но, наверное, для поддержания организма своего в тонусе.
Нет, тогда не в том дело. Нет, сейчас я уже не в этом дело. Дело в том, что я тогда, я просто всю жизнь любила танцевать. танцевать. Хотела научиться. Я то в балет, то меня мама к Игорю Моисееву возила. Но это был 46-й год, у меня коленки торчали, и я была как Кощей Бессмертный. Он сказал, вы сначала подкормите ребенка, потом привозите. Вот так что я всегда хотела. И только в 29 лет нашла вот эту гимнастику, которая мне вот так вот понравилась. И я сначала сама занималась, а потом стала преподавать с 80-го года. Но это ближе к танцу, и это идет корнями от Айсидора Дункана. Это свободное, естественное движение. Как-то, так сказать, античная поза, как бы исходное положение этой гимнастики. Но там очень много разнообразных движений. И это, конечно, гимнастика, при том, что она все-таки ближе к танцу, но она дает очень много не только тела, но и души. Поэтому за это держатся люди. Сама я уже практически ничего не делаю. У меня же разбит мениск был как раз, кстати, вот тоже из-за этих почти профессиональных занятий это часто так кончается. Поэтому у меня была операция на колено, даже две. Я сейчас не делаю ничего, что связано с ногами, а вот руками, там, корпус. И просто говорить, это я все могу, и я веду занятия. Так что это меня как раз больше эмоционально может поддерживать. Вот. А так вот я хожу. Вот хожу в лес, я обожаю ходить в лес, и не могу без этого жить. Так что если сказать, что меня раздражает вот это. Недостаток физических сил или там что-то такое, вот, что связано с медициной, лечиться я ненавижу, и не хочу, и не готова. И вот когда меня подводит организм, вот это меня раздражает.
Так устроена наша жизнь, что мы всю жизнь ищем ответы на многие-многие вопросы. Есть ли сейчас такие вопросы, на которые вы до сих пор не получили ответа? Ну, очень бы хотели это сделать.
Ну, вопрос один. Я как-то, кто чем занимается, я протестую против как раз вот возраста и против человеческой конечности. Вообще то, что конечна жизнь в этом смысле, а не в смысле рук-ног, конечно. Вот, вот это я протестую против этого, потому что мне кажется, что как раз человек очень много приобретает. Если он хочет жить полноценно, он как раз с возрастом становится более ценной частью как-то целого, чем раньше. И тут-то его как раз подводят. То есть или убирают его, понимаете, или он становится слабым и мало чего может. Вот я протестую категорически. И вот я не знаю, кто-нибудь услышит мои протесты, ответит на это хоть как-то, медицина или Господь Бог, я не знаю.
Каждый из нас хотя бы раз, но задумывался о смерти. Что вы думаете об этом?
Ну, я стараюсь об этом меньше думать, потому что я к этому отношусь с некоторым лукавством и с чувством юмора вообще. Вот если вы почитаете мои стихи, то вы увидите, что вот это некоторая новая такая линия, новая краска в моих стихах.
Лариса Семеновна, если получится, то, может быть, как раз вы найдете сейчас как бы продолжение вашего ответа и стихи на эту тему. Да. Если не найдется, то какие-нибудь другие.
Найду, потому что
время,
часто...
время стихов вновь наступает в нашем эфире.
Я в суд подам, ей-богу, в суд подам на здешние безумные порядки, на то, что годы мчатся без оглядки, бегут, бегут, как ток по проводам. Но где мой дом? Где мама? Город где? Где жизнь? Пусть мне ответят на суде.
Лариса Мирянна, а вам интересно вообще, сколько Господь Бог отпустил вам на этой земле?
Нет.
Некоторые ведь даже и к гадалкам обращаются, и к ясновидящим.
У меня было такое стихотворение, что я люблю пьесы с открытым финалом, билеты с открытой датой. В общем, я не люблю, не хочу, чтобы мне сказали, когда, что совершенно. У меня даже стихотворение в юности было, что-то пришлют мне письмо в конверте, пусть даже о бессмертии он станет приговором к смерти. Когда там написано будет какая-то дата, какая-то определенность, я совершенно не хочу.
Ну что же, интересный вообще ответ, потому что некоторые люди, которые встречались, очень живо интересуются ответом, поиском ответа на этот вопрос. Угу. Но я действительно думаю, что, наверное, это все-таки не стоит искать
да,
на него
конечно.
Ответ, потому что как-то потом, по-моему, жизнь даже как-то скучнее
да, конечно,
станет, правда?
Конечно, конечно. А кроме того, знаете, столько зависит от собственной воли и от собственного куража. Может, вы смотрели «Сыграем в ящик» или как назывался фильм американский, где играет Джек Николсон и еще один афроамериканский актер, очень хороший, я забыла, как его фамилию. Вот они играют двоих, да, они двое в палате онкологической, где как бы оба обречены, ну, несосчитно. И вдруг они, такой кураж, решают оторваться по полной, и они куда-то летят, что-то там предпринимают, едут куда-то к океану, купаются, в общем, делают, что хотят. Что хотят. А потом, значит, один как-то потерял семью из-за того, что что-то непонимание какое-то с женой, другой просто ее не имел даже, тоже не сложилось. И вот они даже это успели сделать. Один вернулся в семью, а другой туда пришел, где его, кажется, с дочерью он, как-то она его не принимала. Очень сейчас уже плохо помню, но это очень впечатляет. Один из них все-таки умер, он действительно был обречен, а другой остался жить за двоих. Вот, понимаете, так что так много непредсказуемого. У меня есть такое стихотворение из старых, когда вот действительно не надо никаких точек, надо и ставить. Это все до времени, до зари, до темени, до зимы, до осени, до небесной просени. Вздумаешь надеяться, а оно развеется. Думаешь отчаяться, а оно кончается.
Сейчас вот мы сидим в вашей комнате. Перед нами книга, которую вы так вот мне душевно написали. Лариса Емельяновна, называется эта книга, самая свежая, недавно вышедшая книга, «Четверг, пока не обитаем». Не могу не спросить, по-моему, я уже задавал этот вопрос, но просто в свете, как говорится, в свете недавно вышедшей книги, как вы придумываете название своих книг?
Я не придумываю. В основном я беру строчку стихотворения. Здесь это строчка стихотворения. «Четверг, пока не обитаем, к нему мы только подлетаем». Это было в среду написано. Вот. А поскольку я каждый новый следующий день считаю как бы необитаемой планетой, на которой мы высаживаемся, то вот у меня... Вот, за исключением старых первых двух книжек «Безымянный день». Вот я... Это было «Безымянные дни», «Безымянные годы». Я немножко тоже из стихотворения взяла, назвала «Безымянный день». И вот «Земля и дом». Вот это было тоже придумано, так сказать.
Но ведь каждая книга, она не состоит не из одного стихотворения. И ведь нужно брать именно то, которое даст, так сказать, название.
Ну вот «Земля и дом». Что? У меня действительно вот вторая книга «Земля и дом». Но это же правда. Все о моем доме, о моей земле.
Вот эта книга «Четверг, пока не обитаем», я попрошу вас ее сейчас открыть, именно это стихотворение, потому что наше время в эфире заканчивается, и мне хотелось бы завершить наш разговор с вами чтением именно этого стихотворения. Стихотворение, которое, конечно, найдете сейчас.
«Четверг, пока не обитаем, к нему мы только подлетаем, и гаснет окон череда, это кончается среда, и вот уже мы близко вроде к чему-то, чего нет в природе».
Поэт Лариса Миллер была гостем передачи. Лариса Емельяновна, учитывая, что наш разговор буквально в начале Нового года звучит в эфире, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы Новый год и вся оставшаяся жизнь была наполнена для вас светом, радостью, здоровьем побольше. И новых стихов, конечно же, с праздником вас.
С праздником вас тоже. Всех с праздником.